Ответы на вопросы читателей о шамане. Магадан, городская библиотека имени Куваева, 11 ноября 2002 года. Вопрос. Почему книга называется «Хохот шамана»? Ответ. Существует представление о шаманах как о мрачных людях со зловещим взглядом, поющих низкими гортанными голосами в полутемной яранге в отблесках костра. Здесь описан совершенно другой человек, тонкий, ироничный, веселый и саркастичный. Название выбрано, чтобы подчеркнуть сарказм и юмор реального шамана. Вопрос. Несколько месяцев назад мы встречались с необычным человеком. Он называл себя Миша и занимался целительством. Он не подтверждал и не отрицал, что он шаман. Не он ли это? Ответ. Нет. Первая книжка «Хохот шамана» вышла в Магадане около 2 лет назад. Уже через полгода появились люди, утверждавшие, что эта книжка о них. Наверное, вы встретились с одним из них. Шаман в Магадане общался только со мной, 2 моими знакомыми, с 1 человеком из криминальных кругов и с 1 из милиции, чтобы оформить документы. Заработав на несколько месяцев жизни, шаман уехал. Он прошел по городу незаметно. И он никогда не расскажет о себе ничего малознакомым людям. Вопрос. Почему именно эти темы раскрыты в книге? Ответ. Я не думал о книге, когда начал вести записи. Обычно спрашивал о том, чем мы занимались, или о том, что по ассоциации возникало в сознании. В этом смысле текст можно сравнить с чукотской дорожной песней «Что вижу, о том пою». Записей очень много. Возможно, когда-нибудь я их структурирую и обобщу. Книги — первый этап обработки записей. Вопрос. Вы научились у шамана чему-нибудь практически полезному? Ответ. Огромное количество записанных советов, алгоритмов, методик и рецептов заставляет думать о книге «Советы шамана». К сожалению, я не могу быстро писать книги, так как основной ресурс времени занимает работа в университете. Вопрос. В книге вы пишете о лишнем весе. Сейчас я не вижу у вас лишнего веса. Может быть, вам помог шаман? Поделитесь, пожалуйста, секретом. Ответ. Лишний вес немного есть. Но шаман подсказал, как решать проблему. Могу рассказать. По совету шамана я вспомнил, когда стал полнеть и как менялась моя жизнь перед этим. До этого я жил в 30 минутах ходьбы от университета. Удобного автобусного маршрута не было, и я ходил каждый день не менее часа. Потом купил квартиру в соседнем с университетом доме. Через год появилась проблема веса. Подсчитал, что за этот год не доходил не менее 1500 километров. 5 километров умножить на 300 дней. Эти километры я скомпенсировал пешими походами, и вес стал нормализовываться. Главное — совет шамана по анализу изменения образа жизни и компенсации этих изменений. Вопрос. Есть ли у вас сейчас связь с шаманом? Ответ. Нет, но мы встретимся через некоторое время. Вопрос. Общались ли вы с другими шаманами? Похожи ли они на описанного вами? Ответ. Общался неоднократно, но не столь много. Не похожи. Например, шаман не смазывает лицо прогорклым нерпичьим жиром от мороза и ветра, и кожа у него все равно не трескается. Я уважаю многих шаманов и ни в коем случае не хотел бы с ними ссориться или сказать о них плохо. Они могут многое, что непостижимо для меня. Все же мне импонирует в шамане его образованность, открытость, юмор и умение иногда объяснить и научить. Вопрос. Каковы отношения шамана и других отшельников с женщинами? Ответ. Шаман полностью регулирует функции своего организма. В книжке приведен его ответ. В городах я живу как горожанин, в своих землянках как отшельник. Я почти уверен, что в настоящее время он живет в гражданском браке. Другой пласт вопроса касается темы любви. В книжке сказано, что шаман считает мужчину и женщину частями одной целой системы. Шаман долго жил с любимой женщиной и продолжает общаться с ней, несмотря на ее физическую смерть. Возможно, именно этот факт объясняет его целостность, мудрость и долголетие. На мои вопросы о ней он отвечает: «Она здесь». Вопрос. В книге вы пишете, что у вас еще много записей с необычными идеями шамана, которые даже противоречат данным современной науки. В это трудно поверить. Можете привести прямо сейчас еще 2-3 примеров? Ответ. В первом разделе книги я упоминал об атмосферных существах, тиунах. Вот еще примеры. Первое. Раз я сказал шаману, как нас учили, что вожаком в стае животных является наиболее сильный самец. Шаман назвал это чепухой и объяснил, что вожаком является животное, которое может принимать решения в нестандартных для стаи ситуациях, чаще здоровый самец. Остальные животные не могут принимать решения в новых ситуациях, но могут подражать вожаку или подчиняться. Шаман провел аналогию с подростковыми группами, взрослыми бандами или племенами. Главарь банды или вождь не самые сильные самцы, но могут принимать решения. Им подчиняются гораздо более сильные. Я согласен с шаманом, но пока не знаю, как перебить сложившийся у биологов, зоологов, этологов и зоопсихологов стереотип. Второе. Шаман показывал мне, и я не раз показывал знакомым в лесу, ползающих по снегу при сильной минусовой температуре, пауков. Мы их называем снежными. Знакомые биологи даже слушать об этом не хотят, утверждая, что пауки не теплокровные, и этого не может быть. Третье. Особая геометрия человека заставляет его жить по особым геометрическим траекториям, пространство-временным. Человек может сознательно изменять свою геометрию, лучшего термина нет, и перемещаться в другие геометрические узоры. При этом для жителей этих узоров он будет выглядеть, наверное, не лучше, не оформленнее, чем медуза для нас. Вопрос. Вы пишете о каком-то SMD-подходе, который пытаетесь использовать для описания сознания шамана. Что это такое? Ответ. SMD — система мыследеятельностный подход. В 1984-87 годах я занимался, посещал, сотрудничал в Московском методологическом кружке под руководством Щедровицкого. Суть подхода, в моем понимании, заключается в снятии ограничений раздельного исследования мышления — в новой философии линия от Канта Гегеля, и деятельности, линия по Гёте Дьюи. В последние 15 лет я пытаюсь развивать этот подход, снимая ограничения рассмотрения человека вне мира, линия от Платона до него мистическая. Эта работа к публикации не готова. Вопрос. Вы сами как-то изменились из-за общения с шаманом? Ответ. Главное — расширение мира и другой взгляд на жизненные ценности. Например, сегодня моя жизнь не подчинена старым целям – звание, социальное положение родных, социальная престижность и прочее, а важнее вылечить прирученную норку, потому что она живая, а предыдущие цели – неживые. Все эти звания и прочее я не отрицаю, но это уже побочный результат, как и целительство – побочный результат практики наблюдательности. Вопрос. Вы пишете, что иногда другие существа наблюдают за нами, и мы можем это чувствовать. Можно об этом поподробнее? Ответ. Приведу пример. В детстве мы часто чувствовали в пустой комнате, что за нами кто-то наблюдает. С годами мы или привыкли к этому чувству и не замечаем его, или заглушили его. Аналогичное чувство испытывают гусеница или рыба, или паук, если мы наблюдаем за ними. Они не могут нас видеть из-за разного количества чувств или из-за разной дистантности рецепторики. Даже когда мы берем гусеницу пальцами, она не видит нас целиком. Мы для нее представлены более тактильно, на ощупь, чем зрительно, скорее как пальцы. Так устроены ее органы чувств. Точно так же другие существа с большим количеством чувств или с более чувствительной рецепторикой, чем у нас, часто наблюдают за нами и даже взаимодействуют с нами. Но мы можем ощущать только то, что возможно с помощью наших органов чувств. Совсем простой пример. Существо с другими возможностями зрения наблюдает за нами с расстояния в 50 километров. Мы не можем видеть его, но иногда чувствуем, что за нами наблюдают. Вопрос. Есть ли другие живые существа, которых мы пока считаем неживыми? Ответ. Сейчас уже многие из людей понимают, что океан является одним из глобальных живых существ на Земле. Нужно идти дальше в этом понимании. Все живые формы, и мы, являются частью, кусочками океана, органами восприятия и развития экспансии океана на Земле и в космосе. Много живых живет в космосе. От них океан получает информацию и через них пробует возможности распространения. Растения вообще, и особенно с пресным солевым составом, появились гораздо позже животных. Это принципиально новая линия создания органов и средств с другим составом. Вопрос. Судя по тексту, шаман живет в гармонии с окружающим миром. Почему же он дружит с браконьерами, истребляющими лосося? Ответ. В книге говорится «браконьеры», потому что они сами себя так называют. У них нет и не может быть лицензии, так как они плавают на самодельном беспроектном судне. Никто не возьмет на себя ответственность по их регистрации. Они не платят налогов, работают в таком районе, который не контролируется рыбинспекцией. В то же время они очень бережно относятся к стаду лосося на своих речках. Это хлеб их семей уже более 10 лет. Они следят, чтобы стада не истощались и чтобы их никто не истреблял. Если кто-то действительно начинает истреблять лосося в их районе, они защищают его гораздо более эффективно и радикально, чем охотск-рыбвод. Вопрос. В вашей книге приводятся слова шамана «Я сам Гурджиев». Не является ли действительно шаман Гурджиевым, удалившимся на некоторое время? Ответ. Нет, не является. В книге приводятся и другие аналогичные высказывания шамана, например, «Я сам ворон», «Я сам философ», «Я сам медведь». Подобные есть и в неопубликованных записях. Здесь имеется в виду партиципативный, сопричастный образ мира. Термин «партиципативный», наверное, есть в этнографических словарях, разъяснен в уже ставших классическими работах по специфике первобытного мышления. На русском языке это переводы Леви-Стросса, Леви-Брюля, Кликса и других авторов. Вопрос. «Мне очень-очень нужно встретиться с шаманом, чтобы он меня вылечил. Отведите меня к нему». Ответ. Во-первых, шаман лечит весьма своеобразно. После снятия тяжелых симптомов он уже не лечит в традиционном смысле слова, а учит человека новому образу жизни, такому, чтобы в нем не было места болезни. Это часто требует изменения привычек, круга общения, иногда даже изменения профессии, на что не все готовы. Во-вторых, я сам, увы, не знаю, где сейчас находится шаман, чем занимается и каким именем пользуется.